Смотрел видео о вашем общении с Ольгой Скобеевой. Оно, конечно, имеет огромный успех. Это ваша первая встреча лицом к лицу с российскими пропагандистами такого калибра?
Вы знаете, когда-то меня приглашали в студию Киселеву, но после моих ответов тоже перестали приглашать. Дело в том, что они привыкли работать обычно в комфортных для себя условиях. Там был момент, когда они не могут контролировать процессы, и, выведя их из зоны комфорта, можно говорить правду.
А вы вообще смотрите Россию?
Нет, я не смотрю российское телевидение. Иногда бывает, когда за границей проскакивают каналы, тогда, конечно, могу увидеть. Но целенаправленно не смотрю. Иногда просматриваю просто обзор, так сказать, дайджест, чтобы понимать тренды российского телевидения, российских СМИ. Ну, это скорее такое общеобразовательное, скорее, чем интересующийся момент.
Но это очень жаль, потому что сейчас российские телеканалы как раз описывают сессию ПАСЕ очень любопытно. Говорят, что русофобы захватили власть. Что на самом деле происходит на сессии и какие тенденции?
Вы знаете, я думаю, что не русофобы и не русофилы, все гораздо проще. Просто Россия хочет вернуться в парламентскую ассамблею, не выполняя ни одну резолюцию парламентской ассамблеи, не прекращая агрессию на Донбассе, не уходя и не останавливая аннексию Крыма, не уходя из Крыма. И Россия хочет просто-напросто принудить к выполнению ее желаний. Однако европейское сообщество настроено совершенно иначе. Несмотря на то, что отдельные представители Европы, например, немцы, достаточно заинтересованы в коммерческих взаимоотношениях, например, в том же Nord Stream 2, и это понятно тогда, почему они настолько открыто лоббируют некоторые моменты по возвращению российской делегации, как, например, это происходило у нас на группе EPP. Так вот, несмотря на все это, европейцы все-таки четко понимают, что есть определенные европейские стандарты демократии, от которых они отступить не могут, их избиратели их не поймут. Потому что до тех пор, пока европейцы, в отличие от России, обязаны отчитываться перед своими избирателями, России очень сложно продавливать свои интересы только путем угроз и шантажа. Ну, еще и подключая свои финансовые ресурсы. Они достаточно часто коррумпируют европейских политиков, однако те после этого становятся токсичными и недолговечными. Так было, например, с Педро Грамунтом, который возглавлял парламентскую ассамблею. Однако, когда стало известно про его связи с Россией, когда это все всплыло благодаря усилиям украинской делегации и других делегаций, то господин Грамунт покинул занимаемую должность, фактически бежал. Он был изгнан из парламентской ассамблеи Совета Европы именно на фоне всего этого скандала.
Но возможен ведь и другой подход. ПАСЕ – это один из последних инструментов, который хоть как-то заставляет Россию придерживаться в чем-то, где-то этих стандартов демократии. И исключение России обрушит этот механизм окончательно. Вы с этим не согласитесь?
Вы знаете, Россию никто не исключал. На Россию были наложены санкции вследствие аннексии и агрессии на аннексии Крыма и агрессии на Донбасс. Поэтому, когда они оккупировали часть Донбасса, Европа не могла дальше это терпеть. Их лишили слова, однако они в знак протеста покинули парламентскую ассамблею. Сначала им показалось, что за ними будут бегать. Выяснилось, что это не так. Когда они начали заниматься финансовым шантажом, тоже не работает. И несмотря на то, что некоторые политики открыто их лоббируют, надо говорить о том, что консолидированное европейское сообщество все-таки четко противопоставило себя требованиям российской делегации. Теперь также надо говорить еще об одной вещи. Когда мы говорим о том, что хоть кто-то как-то мог с чем-то заставить Россию, ну, смотрите, есть резолюция о том, чтобы Россия обязана освободить Олега Сенцова. Есть резолюция о том, что Россия должна прекратить агрессию на Донбассе и оккупацию Донбасса. Должна вывести свои войска. Слушает ли Россия парламентскую ассамблею и Совет Европы? Нет, ни в коем разе. Олег Сенцов и дальше находится в заточении в российской темнице. Его убивают сейчас также фактически, но только другим способом, как когда-то убили Анну Политковскую или того же самого Бориса Немцова, как убивали многих других российских политических деятелей, которые находились в оппозиции к режиму. Поэтому, когда мы говорим о том, что Россия перестанет выполнять какие-либо требования Совета Европы, парламентской ассамблеи, или перестанет исполнять решения ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека, так Россия достаточно давно уже перестала выполнять. Более того, она выборочно может выполнить какие-то отдельные решения, только те, которые ей выгодны и которые не требуют от нее никаких прекратить, фактически усилить.
Ну, судя по последним заявлениям Толстого, заявлениям Слуцкого, Россия уже сама готова покинуть ПАСЕ. Как это объяснить?
А есть такая известная арабская поговорка. Он сказал раз, и я ему поверил. Он сказал два, и я засомневался. Он повторил это в третий раз, и я понял, что он врет. Так часто Россия повторяет, что она хочет уйти, и так сильно пытается вернуться, что очередные маневры. Более того, ни для кого не секрет, что Россия каждый раз рассказывает, то в лице Матвиенко, то в лице Толстого, то в лице Слуцкого, о том, как она не хочет принимать участие. Именно поэтому постоянные переговоры, поэтому постоянные делегаты из Кремля сюда, постоянные попытки вернуть их через ад-хок или еще как-то. Именно поэтому я могу сказать, что это напоминает попытку сохранить лицо и рассчитано скорее на внутренний электорат. С другой стороны, надо также четко говорить, что в России есть два центра силы. Один центр говорит о том, что не медленно выходить из всех европейских институций, второй центр говорит, что нет, ни в коем случае, наоборот, нам нужно это сохранять. Скажем так, одни ястребы, другие голуби, насколько могут быть голуби в России. Поэтому надо смотреть также за эти противодействия. Ведь когда говорят, что в России две башни, нет. В России гораздо больше башен, все они противодействуют, все они дерутся за контроль, все они воюют за возможность влиять. Но надо также не забывать еще про некоторые вещи. Где живут дети Лаврова, Шойгу, Суркова, Пескова, где живет даже дочь Путина? Не в России. Они все не видят себя в России и не хотят там жить. Они все живут за пределами. В Париже, Лондоне, в Амстердаме или Нью-Йорке, в Сан-Франциско или в Вене. Они все живут в странах Евросоюза и Соединенных Штатах Америки. Поэтому надо говорить о том, что в случае, если произойдет выход России из всех институций, это может повлиять на еще боль и перестанет Россия следовать каким-то европейским ценностям, которые еще пытаются и которым пытаются призвать ее со стороны Европейского Союза, то дальше возможны какие-то персональные санкции. Чаще всего персональные санкции за то, что правильно. Семьи, которые живут в Евросоюзе, а также счета и все имущество, которое у российских топ-чиновников находятся за пределами России. Вот этого они боятся больше всего, потому что они ведь находятся во власти не для того, чтобы управлять страной, а для того, чтобы становиться богаче и на эти деньги, чтобы существовали их семьи. Поэтому, когда мы говорим о том, что они приняли решение, нет, не приняли. По-прежнему они будут дискутировать об этом, по-прежнему они будут показывать, что они готовы уйти и прикладывать максимум усилий, чтобы их попросили остаться. Россия хочет остаться, но на своих правилах, потому что Россия понимает, вследствие того, что сейчас происходит, скорее всего, что им придется таки идти на попятую. Иначе будут более жесткие санкции. Иначе Трамп сейчас и дальше будет давить своими санкциями. А финансовые санкции при всех вариантах на Россию действуют негативно. Конечно же, хватает запаса роста нефтепродуктов. Конечно же, мы понимаем рост цены нефтепродуктов. Конечно же, мы понимаем, что у России точно большой запас прочности. Но у Советского Союза он был значительно больше. И Советский Союз рухнул. Рухнул и развалился. Поэтому Россия плавно идет по тому же пути. Кому они должны благодарны быть за это? Конечно же, Владимиру Владимировичу Путину, который сделал три больших вещи. Во-первых, он, попытавшись возродить Советский Союз, окончательно противопоставил Россию Европе. Он помог создать появлению в Украине нации, которая сплотилась против единого врага, и на сегодняшний день это Кремль, потому что никто не сделал столько для появления единой нации в Украине, как сделал Путин своей войной, своей агрессией, своей аннексии, своей оккупации. И третья вещь, которую он сделал на сегодняшний день, фактически вкладывая деньги в войну, вкладывая деньги в оборонный комплекс, он прекращает финансировать все основные программы. Более того, сейчас мы видим, как изменяется отношение к пенсионной программе в России, входит пенсионный возраст. А все это происходит вследствие единственного момента. Деньги имеют свойство заканчиваться. Поэтому Россия должна принять для себя решение. Либо она будет развиваться как цивилизованная страна, либо она последует вслед за Советским Союзом.
Обсуждается ли в Страсбурге в зале заседаний или в кулуарах последний скандал вокруг ГРУ, отравлений и вот этих шпионских историй?
Скажем так, обсуждается, но не публично. Публично упоминается Солсбери, публично упоминается знаменитый Шпиль, на который грушники ходили смотреть. А публично упоминаются еще некоторые вещи, а вот не публично обсуждается о том, что уровень российских шпионов упал до такого низкого квалифицированного уровня, которого раньше никто даже не подозревал. Более того, фактически в сравнении России на сегодняшний день со слоном в политике, слоном в посудной лавке, четко отражает взгляд и мнение европейцев на политическую модель и на вообще модель поведения россиян за границей. Я думаю, что вот все это, как раз Солсбери и все остальное, помогло как раз нам в действиях против Российской Федерации, потому что европейцы говорят, мы могли бы закрыть на многие вещи глаза, но на нецивилизованные методы ведения политических как бы контактов, а они считают, что эти убийства это не что иное, как прямая политика запугивания со стороны России. А они повестись не могут.
Борислав Ефимович, последний вопрос. После вот этой вот встречи с вашей делегацией, неудачной встречи, Скобеева и прочие пропагандисты продолжают вас преследовать или теперь сторонятся вас?
Смотрите, во-первых, я считаю, что встреча очень удачная.
Госпожа Скобеева для них неудачная. Да.
Смотрите, как интересно получилось. Она сначала соврала и не подозревала, что идет съемка с других камер. В итоге выяснилось, сейчас это видео просмотрело уже несколько там сот тысяч человек, и оно плавно идет к миллиону. И я думаю, что вот все ее вранье начинает вываливаться наружу. Ну, она является реально таким, знаете, это не журналист. Она классический пропагандист, при том очень низкого пошиба. Она, как мне сказали, что здесь россияне, которые присутствуют, они ее называют таким интересным словом «хабалка». Вполне возможно, что семантически оно как-то и отражает себе, но я думаю, что все гораздо проще. Есть запрос у Кремля на подобных персонажей, вот они и появляются. Нет, российские пропагандисты покинули в тот же вечер парламентскую ассамблею. Единственное, что мы наблюдали, скандал, который они устраивали друг друга, они ругались. Скобеева очень сильно орала. Она возмущалась, что у нее не получается что-то, и вообще ее должны были оградить от этих, а от этих это, видимо, мы были, ну и так далее. Было очень смешно наблюдать то, как она себя ведет в некомфортных для себя условиях. Подозреваю, что теперь она будет отрываться в студии и меньше выезжать за границу, где выяснилось, что она непрофессионально себя ведет как человек, который пытается подражать журналистам. Кроме того, очень смешная ситуация в том, что когда к ней обращались на английском, французском и других языках, выяснилось, что она не знает никакого, кроме русского. Это тоже было для меня личное удивление, потому что мне казалось, что человек обязан знать несколько языков. Я, например, знаю 4 языка: английский, русский, иврит и украинский. Но, видимо, для Скобеевой русский язык – это единственное. Хотя нет, по-моему, она неплохо владеет еще каким-то матерным, но это не язык. А кроме того, надо еще одну вещь сказать. Скобеева в течение целого дня преследовала всех украинских депутатов. Мы корректно ей объясняли, что мы не хотим общаться с российской прессой. Мы не даем информацию и комментарии тем, кто будет потом фальсифицировать, переделывать или манипулировать нашими фразами. И так и произошло. Вы видели, она соврала даже с тем же микрофоном. Она сказала, он вырвал у меня микрофон. Он с криком «Смерть врагам!» подбросил высоко вверх. Ну, ложь, абсолютная ложь, как и все, что делает Скобеева и ей подобное. Но я хочу напомнить, что рано или поздно приходится за все отвечать. За ложь, за преступление, за манипуляции. И если пропагандисты Путина думают, что они отсидятся тихонечко в стороне, то нет. Скорее всего, какие-то санкции последуют и по ним. По каким-то будут уголовные, по каким-то экономические. В любом случае, я верю в высший суд, суд справедливости. Я рассчитываю, что рано или поздно эти люди, которые цементируют режим Путина и работают так же, как когда-то работали пропагандисты на Советский Союз, на того же Сталина и на Компартию, а теперь они фактически точно так же лизоблюдствуют перед Путиным и его системой, я думаю, что они ответят за все, что они совершают.